Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. От символизма к авангарду. Мистика в русском искусстве.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Мороз. И сегодня мы продолжаем цикл наших встреч о том, как символизм связан с авангардом. Напомню, что вторая встреча будет посвящена как раз очень интересному явлению, как уже, я бы сказала так, русский символизм созрел и подготовил целое поколение русских авангардистов. Мы будем как раз видеть с вами очень необычные, я бы сказала, даже уникальные работы символистского периода у известных живописцев авангарда, у Малевича, Кандинского, Ларионова и многих других. Ну, начнем с большого плана. Первая наша часть будет посвящена как раз художникам группы «Голубой розы», а также их однокашнику и близкому другу Кузьму Петрову Водкину. Вторая часть нашей встречи будет посвящена как раз раннему этапу творчества Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Малевича и Василия Кандинского. Кузьма Петров Водкин, который почему-то часто ассоциируется с образом купания красного коня, и этот образ почему-то ассоциируется с образом революции, с образом даже иногда коммунизма, надо сказать, начинал именно совершенно с иных традиций. Его становление происходило во французской школе, он был напрямую связан как раз с символизмом, он учился в Париже, входил во многие как раз частные студии, и там же познакомился с творчеством Пюве де Шафана, главного европейского символиста. И вот увидите его картину, которая называется «Берег», и эта работа напрямую будет связана с работой Пюве де Шафана, которая называется «Пастушки песни». Вы видите, что на самом деле даже типы девушек очень похожи. Это состояние задумчивости, отрешенности от реального мира. Кузьма Петров Водкин использует очень красивую плавную линию. Кроме того, он все свои изображения специально разбавляет белым цветом, чтобы создавалось ощущение, как у французского символиста, выцветшей такой картинки. И это специально такой был создан эффект художникам, чтобы было ощущение, что это не сегодня написана картина, а где-то давно, с тех самых стародавних времен, с эпохи Ренессанса, может, даже Средневековья. И вот она прошла через это время и сохранилась как такой удивительный исторический документ до наших дней. И вот давайте посмотрим на его самый узнаваемый образ купания красного коня. Во-первых, сам образ коня, он был связан с иконописной традицией. Так рисовали коней в новгородской школе. Мы видим как раз икону из Поволжья. Напомню, что сам художник был родом из Поволжья, он родился в Хвалынске. И как раз, когда мы рассматриваем уже картину, написанную Кузьмой Петровым Водкиным, мы замечаем не просто сам удивительный цвет, отрешенный взгляд этого юноши, который напрямую будет связан как раз с иконописью, но и очень странный какой-то композиционный прием, словно первое изображение наклеил на дальний план. В этом смысле здесь художник создавал такую некую метафору. Посмотрите, в чем эта метафора заключается. Позади мы видим мальчика, который купается, и возникает такой композиционный прием круга, некий цикл человеческой жизни. А на переднем плане не случайно показан юноша без одежды. Почему нужно было его показывать, его демонстрировать, его наготу? Да чтобы как раз и рассказать, что это картина вне времени. Как иконописцы создавали свои образы, они показывали не мир земной, а мир горний, мир небесный, поэтому ему не свойственен образ объема, ему не свойственна линейная перспектива, когда точки сходятся внутри пространства. А иконописцы, соответственно, создают свои образы обратной перспективы, когда точки сходятся внутри этой работы. Кузьма Петров Водкин предлагает еще один тип перспективы – это сферы. Вы смотрите, пролетая над этой картиной, и смотрите с каких-то действительно высоких далей на нее. И Кузьма Петров Водкин, он был связан со школой, которая называется, с объединением художников, которое называется «Голубая роза». Это его однокашники по московскому училищу живописи, ваяния и изотчества. Они все вместе учились у художника Валентина Серова. Мы сейчас как раз смотрим на картину Павла Кузнецова, которая называется «Голубой фонтан». Вообще, что это за тема такая, голубая роза? Почему они голубые? С одной стороны, когда мы смотрим на эту картину, становится вроде бы все очевидным. Голубой цвет здесь самый главный, фактически в одном тоне он создает все свое произведение. Но роза – это тоже символ, это тоже очень красивый образ. Это одновременно образ благоухающего цветка, и одновременно это образ страданий, потому что у этого цветка есть шипы, которые действительно могут принести боль и страдания. Это образы добра и одновременно зла. И вот художники, которые объединились в эту группу, они, конечно, ориентировались именно на символизм. Им было важно подчеркнуть, что живопись молодого, я бы сказала, новая живопись молодых художников, нового поколения живописцев, она уже говорит именно о чувствах, атмосфере, о музыкальности. То есть те термины, которые раньше не учитывались художником при создании своих произведений. И фонтан — это тоже символ. Это символ какой-то бесконечности, символ очень эфемерный. Почему? Это цикличность воды, которая не заканчивается. Когда вы смотрите на эту картину, вы замечаете, что на самом деле помимо фонтана, там изображены девушки, они венчают голову молодого юноши венком лавровым. Позади изображено дерево, плакучая ива, какие-то лица, которые как на пленке негатива просвечиваются, чем больше будете их рассматривать. Таким образом, это картина, которая настраивает вас на определенный лад. Вы не можете смотреть на нее бегло и быстро и понимать ее значение. Вы должны погрузиться в нее, буквально медленно войти. Участники этого объединения впервые в истории русского искусства придумали, я бы сказала, такой ноу-хау. Они организовали выставку, которую представили в Москве. Их первая выставка, она проходила на Большой Лубянке, в том доме, где сейчас находится очень известный книжный московский магазин. А там же рядом, в соседнем, можно сказать, подъезде, находился фарфоровый такой небольшой магазинчик Кузнецова, который предоставлял площади своего пространства для выставочных проектов. И вот художники, которые пока еще были совсем недавно студенты Московского училища живописи, вояния и зодчества, придумали совершенно новый, я бы сказала, кураторский проект. Впервые художники представили свои работы на выставку, где продумали буквально все. Продумали, как зрители будут воспринимать эти картины, поэтому для этого они наняли оркестр симфонический. Они продумали про те ощущения, которые получит зритель на экспозиции, поэтому специально расставляли розы в вазах, которые находились рядом с картинами. Ну и самое главное, что впервые в русской истории все картины были объединены вот этой общей тематикой. До этого картины представлялись на выставку, я бы сказала, таких-то объединений. И каждый художник был не похож на своего соседа. То здесь, когда мы посмотрим на их работу, мы удивимся, насколько же они близки друг другу. Петр Уткин, скульптор Матвеев, художник Павел Кузнецов. Все они пишут в единой вот такой стилистике голубого цвета. А что такое голубой цвет? Это же воздух, это буквально цвет фантазии, цвет грез. И в этом смысле очень интересно, что параллельно с голуборозовцами работает Пабло Пикассо. В Париже появляется его вот тот самый известный голубой период. Голубой период — это тоже, я бы сказала, такой период очень символистский. В это время он приехал во Францию со своим другом Карлсом Казагенесом, который трагически погибает. И посмертно, пережив вот эту страшную трагедию потери близкого человека, Пабло Пикассо пишет эти работы. В каждой фактически работе есть отсылка к близкому такому другу, к которому вместе он приехал покорять Францию. Ведь, я бы сказала, такую кульминационную картину, которая называется «Жизнь». Здесь есть портрет Карла Казагенеса, который обнимает девушку. И женщина, которая встречается с младенцем, есть версия, что это, скорее всего, мать. А позади мы видим на заднем плане две картины. Образы юноши, которые обнимают девушку, и девушка, которая плачет. Поскольку картина уже написана посмертно, мы очень легко считываем эту символику. И сам тип такой, знаете, неоднозначности, зыбкости изображения, он был, конечно же, очень близок художникам «Голубой розы». И давайте посмотрим как раз на изображение Петра Уткина и Николая Мелиотти. Вот мы видим работу, которая называется «Утренняя молитва», еще мягче, чем Павел Кузнецов. Здесь возникает такой, я бы сказала, даже не контур, а здесь возникает такая как будто полуявь, это девушка. И девушка, она написана в традиции, которую голуборозовцы переняли от Виктора Бориса Мусатова. Это видение, это что-то высшее существо. Такими же представляют девушек и Николай Мелиотти. Все они в пышных кринолиновых платьях, они находятся в каком-то фантазийном пространстве. То ли это одновременно и фейерверк, то ли это какой-то звездопад. Парки, зона такая, какое-то совершенно идеалистичное, такое гармоничное пребывание человека. Ведь надо понимать, что город в начале 20 века, он выглядел не так, как сегодня. Это были бесконечные заводы, которые работали на угле. И, соответственно, небо в городе, оно было черным. И тут неожиданно этот голубой цвет, как противовес тем страшным, можно сказать, картинам будничным, которые встречали художники, выйдя на улицу. Мы видим теперь картину Виктора Бориса Мусатова, который очень, конечно, сыграл важную роль на появление самой стилистики голуборозовцев. Виктор Борисов Мусатов, он был соотечественником, он был сам родом из Саратова, откуда эти художники тоже были родом, как Павел Кузнецов, тот же самый, или Петр Уткин. И смотри, что делал как раз Виктор Борисов Мусатов, когда он пишет картину «Весна», он делает эти параллели. Параллели в том, как одета эта девушка с природой, как она изображена. Мы видим его, я бы сказала, такой излюбленный, очень узнаваемый цвет, который встречается практически в каждой его картине. Цвет таких вот изумрудных камней. Здесь девушка, она отворачивается от зрителя. Ей как будто вообще не интересно, что тоже уникально, да, для изображения какого-то портрета. Здесь скорее, опять же, он показывает нам саму атмосферу. Атмосферу очень гармоничную, наполненную вот таким спокойствием, определенным ритмом существования человека, с такой, я бы сказала, таким образом пребывания в природе, вот растворения буквально в ней. Посмотрите, он пишет платье такого же цвета, как и яблоневый цвет позади. Он показывает ее красивые локоны, и они очень ритмуются с образом ели на заднем плане. Образы шаля такого красивого розового цвета напоминают нам образ закатного солнца позади. То есть буквально эта девушка является частью природы, а не отдельно, она ей не противопоставлена, очень гармонично как бы вписывается в этот пейзаж. И теперь посмотрим на юного Михаила Ларионова, который учился вместе с Петром Воткиным, учился вместе с как раз Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным на одном курсе. И его, на первую очередь, будущего лидера русского авангарда вдохновлял тот же самый Виктор Борисов Мусатов. Ему безумно нравился тот самый изумрудный цвет, вы видите работу «Розовый куст после дождя», которая написана той же самой как раз палитрой, что и работа как раз «Весна» Виктора Борисова Мусатова. Его не столько интересует сам человек, вот это, я бы сказала, такая некая мистификация своего, что свойственно было художнику, да, предыдущего поколения. Ему скорее нравится очень атмосфера переливающих листьев после дождя, это эффекты свежего воздуха. Он, как и символист, говорил о разных, я бы сказала, таких уровнях впечатления зрителя, которые он может получить, рассматривая картину. И как раз, когда мы перейдем к его периоду лучистскому, мы заметим, что его лучистские пейзажи, они во многом будут связаны вот с этой, я бы сказала, традиции символизма и его внимательным исследованием. Во-первых, немножко расскажу о том, что такое лучизм и почему здесь так важна вот та самая символистская традиция. Лучизм — это ноу-хау Михаила Ларионова, это то, что он сам придумал. Это своего рода, я бы сказала, такая новая версия итальянского футуризма. Только если итальянские футуристы говорили, что они пытаются в картинах передать движение, представляете, да, на плоскостном пространстве, они хотят сделать так картинку, чтобы она оказалась как будто подвижной. Они такой, я бы сказала, эффект добивались многочисленным повторением контуров рук, ног. И эффект такой, знаете, появляется в длительной выдержке. А художник Михаил Ларионов, он тоже говорил о движении, но это движение нематериальное, это движение света. Он ориентировался на закон об открытии цвета, о том, что все цвета, которые мы с вами видим, это свет, отраженный от поверхности. И в этом смысле очень интересно понимать, что на самом деле это тоже про нечто духовное, нематериальное, что даже в его попытке нащупать вот этот свой футуризм очень много есть от того самого символизма, в который на самом деле проходило его раннее становление. Его лучизм, он будет иметь несколько, я бы сказала, таких разветвлений, он будет связан с предметной живописью, когда вы будете легко изучать и понимать, что изображает художник, и с абстракцией. Вот то, что вы сейчас видите, лучистый пейзаж, это абстракция. Здесь нету ни одного узнаваемого предмета или объекта. Но само название дает отсылку к образам пейзажа, когда вы заходите в тот самый мокрый лес, вы чувствуете вот эту влагу, вы чувствуете свежесть, и этот же эффект он хотел бы передать своей как раз абстрактной работе. То есть здесь все построено вот таких переливах свеч и переливах света. И опять же, сам тип названия картины – это пейзаж, нетрадиционный для авангарда, который пытался все названия перевести, ну, я бы сказала, в такие очень нейтральные цвета, нейтральные тона, композиция, этюд и так далее. А теперь посмотрите, как символизм перерабатывает его близкая подруга, его коллега по цеху Наталья Гончарова. Наталья Гончарова была изначально не художником, не живописцем, а скульптором. И познакомилась со своим супругом в зоопарке, в московском зоопарке. Они ходили туда на анималистичные такие зарисовки, рисовали животных, буквально в движении. И Ларионов отметил ее талант колориста и предложил перейти ей в класс как раз к Константину Коровину и уже заниматься самой живописью. И вот что мы видим. На самом деле у Гончаровой практически не будет таких символистских, я бы сказала, работ, но в ее интересе к цвету будет все равно проявляться вот тот самый, я бы сказала, символистский сюжет. Мы смотрим на картину, которая называется «Автопортрет» и «Портрет Михаила Ларионова в маскарадных костюмах». Вообще тема маскарада, тема переодевания очень была популярна среди художников символизма. Напомню, что не только Виктор Борис Мусатов эту тему предлагал в своем творчестве, но и Александр Бенуа, который часто писал маскарады эпохи Людовика XIV, но и как раз художник Константин Сомов, который любил писать девушек в масках, пышных юбках, и вот они снова тут появляются. Только в отличие от художников мира искусства, здесь появляются тоже и какие-то очень, да я бы сказала, такие жесткие цветовые контуры, которые не свойственны вот такой тонкой линии мироискуснической. Здесь мы видим игру, которую затеяла художница, потому что одновременно здесь сюжет символистский, но его исполнение очень новое, которое ближе все-таки к живописи европейского фавизма. Напомню, что фавизм — это направление европейского авангарда, которое переводится вообще происходит от французского слова «fauve», что означает «дикий». И таким термином назвали художников, которые писали свои картины очень яркими, такими насыщенными цветами. Самым известным фавистом, основателем фавизма был как раз Анри Матисс. И, конечно, Матисс был знаком Ларионову и Гончарову. Они видели эти произведения в собраниях Сергея Щукина, они сами были во Франции, в Париже, и видели их вживую на выставках того времени. Но все-таки, будучи, я бы сказала, неудовлетворенными в попытке переделать, как бы попытки переписать на новый лад те самые европейские открытия, они изучали, что создают крестьяне, что происходит вот как раз на уровне творческой народной культуры. Ларионов каждые фактически выходные собирает на Сухаревский рынок те самые народные лубки. Он собирал старые русские иконы. И вот мы видим с вами сейчас картину Натальи Гончаровой, которая называется «Пьющие вино». И это напрямую, как вы понимаете, отсылка к сюжету «Тайной вечери». Даже то, как она показывает этих героев, это уже что-то абсолютно новое, потому что в этой традиции она совмещает, я бы сказала, такой очень огрубелый такой рисунок с золотым желтым контуром. Желтым контуром она имитирует иконописные приемы использования социального золота. Вот этот асет, который показывают на картинке справа, это и есть социальное золото, которое специально выцарапывается определенным образом, ненужная часть кисточкой специально убирается с иконы, и видите, такие очень красивые, аккуратные, я бы сказала, такие контуры золотые при изображении ангелов, при изображении святых. А тут она показывает именно крестьян, но использует метод абсолютно от иконописи. Сам сюжет, иконописные, вот эти же как раз золотые линии. И в этот момент как раз вместе с Петром Водкиным, вместе с Михаилом Ларионовым, они внимательно пытаются исследовать, что такое древнерусская иконопись. А вот здесь я остановлюсь, потому что вот с эпохи Петра I, который ориентирует вообще всю русскую живописную традицию на европейский лад, в это время начинают переписывать старинные иконы. Существует даже известный случай о том, как Екатерина II увидела иконостас Рублева, да, и сказала, какой жуткий ужас. Почему она так была уже? Он потемнел. И его не стали реставрировать в то время, потому что, в принципе, реставрации икон, ее как таковой не было, этой традиции. И просто, соответственно, иконы переписывали. То есть на потемневший слон носили новые или вообще на самом деле убирали эти иконы, выкидывали их часто, убирали и писали на новый лад новые образы, совершенно нового типа, более объемного, такой, европейской, такой классической традиции. А вот это древнерусское изображение ярких цветов, оно фактически сводилось на нет. Оно только иногда могло появляться в старообрядческой школе. И вот художники, которые могли посетить реставрационные мастерские, они, конечно, поражались невероятной яркости вот той самой древнерусской иконописи, вот той самой яркости новгородской школы и их, я бы сказала, очень узнаваемой такой грубой части формы. Во-первых, что она берет от иконы? Это, посмотрите, формат. Каждый холст, каждая вот эта, да, часть вот этого цикла она написана в очень вытянутом формате. Такие форматы использовали иконописцы при изображении святых. В принципе, это не традиционный образ для использования для изображения человека в рост. Но здесь мы действительно видим самих святых. Ну вот беда. Эту картину она представила на выставке «Ослиный хвост», и эту картину, этот цикл четырех работ, Священный Синод как раз подверг цензуре, ее убрали с выставки. Почему на самом деле эта картина вызвала такую негативную реакцию со стороны церкви? Но дело в том, что, конечно, их возмущало, что эта работа представлена под таким неблагородным названием экспозиции – «Ослиный хвост», казалось бы, да? Но как могут быть евангелисты быть под хвостом осла? А почему же тогда художники так назвали эту экспозицию? Очень неблагородный, не художник, какой-то ослиный хвост. Они, конечно же, отсылают нас к французской легенде о том, что прошла в Париже выставка, на которой представили свои работы художники-импрессионисты. Ну, все думали, что это импрессионисты. А потом, когда просили, чтобы им представили, зрители просили представить им автора, им показали на осла. Это ирония, выдуманная парижской как раз парижскими журналистами. Они, конечно же, намекали на вот этот восторженный метод быстрого письма, который был свойственен уже парижским импрессионистам. И здесь, явно зная эту традицию, явно зная эту легенду, они называют группу своих, свою группу, свое объединение, выставку «Ослиный хвост». Таким образом, уже будучи готовыми вот к этим критическим высказываниям, к этим, я бы сказала, очень низким сравнениям, которые будут эти ярлыки на них надевать уже журналисты, критика в прессе. И вот посмотрите на еще одну очень интересную отсылку к иконописи, которая встречается у Владимира Татлина. Сразу скажу, что, во-первых, Татлин использует квадратный формат. Квадратный формат, он не традиционный для живописи. Этот формат, который используется в иконописи, причем для определенного иконографического изображения Иисуса Христа, Спаса Нерукотворного. Это квадрат, внутри которого вписан круг. И здесь Татлин показывает себя. Себя практически при этом использует те же самые приемы, что обычно используют иконописцы. Он вписывает свое лицо в такой своеобразный круг, но этот круг исполнен людьми позади него. Татлин был, напомню, путешественником и сам был матросом. Ему хотелось почувствовать, что земля круглая, и хотелось почувствовать эту землю, как он говорил, с высоты полета к чайке. И потом вот эти эффекты он уже по-своему переосмыслил в живописи. Но его ранние работы – это не только попытка, я бы сказала, сделать такой геометрический рисунок, а это попытка исследовать те самые недоступные еще совсем в недавнее время традиции русской иконописной школы. И еще один, конечно, немаловажный пример – это работы Казимира Малевича. Казимир Малевич, который был в это время в ореоле влияния Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, он создает свой цикл фресковой живописи. Сразу говорю, это не так названный был цикл, но он не предназначался для украшения храма, церкви. Он писался, вот, я бы сказала так, по вдохновению от символистских картин, которые, конечно же, Малевич видел постоянно. Мы видим здесь две работы, это «Торжество неба» и «Молитва». И обе эти картины написаны по вдохновению от религиозных сюжетов. Во-первых, я бы сказала, что это такое творческое пересмысление иконографии икон, потому что мы видим здесь обнаженные тела. Конечно, они не традиционные, не встречаются в иконах ни начала 20 века, ни в эпоху древнерусской иконописи. Еще мы видим здесь образ такого вознесения Господня, потому что там в небесах предстоит некто, мы не понимаем, кто, кого изображает Казимир Малевич с распростертыми руками, и позади него сон из буквально святых, потому что каждый из этих персонажей изображен с нимбом на голове. Кроме того, обратите внимание, что вся его живопись, она такая как будто тоже пастелевая, выцветшая немножко. И образы молитвы, которые напоминают нам образы моления о чаше Джованни Беллини. И здесь тоже интересный момент, что Малевич очень изучает как раз иконы, их исследует, и их композиционные приемы апробирует в своих ранних работах. Сейчас мы сравним автопортрет Казимира Малевича с автопортретом Поля Гогена, который сейчас находится в музее Орсе. Когда мы смотрим на автопортрет Малевича, то здесь сразу бросаются, я бы сказала, такие две невзаимосвязанные традиции. Первое, он показывает себя как некий артист, и об этом ему говорит такой большой красный бант, да, который он завязал рядом со своей шеей. Но позади него, где-то в березах, прячутся склонно какие-то полудухи, полутакие нимфеи. Тела обнаженные, причем они не имеют каких-то половых признаков, с нимбами. Взгляд самого художника, такой типично творческой такой личности, он немножко бросает вызов зрителю, потому что смотрит на нас буквально из-под лобья. И возникает такой момент, я бы сказала, такой уверенности в себе. И обратите внимание, как палитра Малевича напоминает нам вот эту яркую желто-оранжевый колорит художника Поля Гогена. Дело в том, что Поль Гоген появляется очень рано вообще в России. Не сам он, но я имею в виду его картины. Его работы впервые приобрел как раз Морозов для своей коллекции, но коллекция Морозова была закрыта. Поэтому первая работа, перо, которое попало в первом году в Москву, она не была открыта для общественности. Только в 2007 году, когда уже картины Гогена смог приобрести Сергей Щукин, эти вещи доступны были буквально всем. И тут важный момент. Как раз Казимир Малевич, он в то время посещал студию Рерберга. А Рерберг отправлял по воскресеньям своих учеников в галерею Сергея Щукина, где они перерисовывали вот те самые французские картины. Поэтому, конечно, ему Гоген был знаком. Он знал прекрасную традицию, и не случайно появляется вот такой очень яркий желтый цвет в его ранних картинах. Еще один важный момент, что Малевич... Он прям напрямую был связан вот тем самым орнаментальным решением, которое часто появляется в картинах символистов. Мы видим его работы, которая называется «Общество в цилиндрах». Вообще эта вещь написана была в двух вариациях: «Порнографическое общество» и «Общество в цилиндрах». Вот вторая вещь, ее нельзя показать, о ней ее только можно упомянуть. Вторая работа «Общество в цилиндрах», которую вы видите сейчас на изображении, это одновременно и... Я бы сказала, стилистика такая модерна, но в то же время это, конечно, ирония над таким высокопарным образом тех дам, которые собрались завтракать на траве. Это одновременно отсылка и к Мане, и к Моне, и их изображением завтраков. Только здесь появляется на верхнем плане человек, который справляет свою нужду. И из-за этого возникает, я бы сказала, такая... Эта вся картинка, весь пафос изображения этих людей, светского общества, он немножечко, конечно, здесь бьется об эти такие, я бы сказала, несостыковки. И посмотрите, что он делает. Он на самом деле, если разглядывать эту картину издалека, делает из образов этих мужчин, светских дам, орнамент. Он показывает их на традиционном, вот том самом зеленом фоне. И мы не можем даже первоначально понять, чем вообще каждый из этих людей занят. Стоят ли они в диалоге, знакомы ли друг с другом. Они на самом деле рассыпаны по всему фону, они просто заполняют все собой пространство. И в этом смысле здесь, конечно же, важна вот тот самый момент изображение картинки без какого-либо значения. Впервые именно символисты говорили, что картинка не должна иметь какой-то глубокий смысл. Она может изображена быть для красоты, для стилизации вот той жизни, которая нас окружает. И именно этот метод был воспринят Малевичем. Или его картина, которая называется «Городок». Здесь одновременно есть и вот те самые, я бы сказала, стилизаторские приемы, когда весь фон он покрывает желтой пуантелью, из-за чего эта картина кажется, как будто написано сусальным золотом. В то же время здесь уже намечаются вот те самые геометризации объемов. Посмотрите на дым, который исходит из этих труб. Это словно какие-то объемы кубиков. Потом из этого уже вырастет как раз его первые варианты, такие абстракции. И его метод абстракции, который он назовет супрематизм, это тоже чистой воды мистификация. Само слово супрематизм, оно исходит от латинского supremus, что обозначает высший. И для Малевича супрематизм обозначает не новое направление в искусстве, как кубизм или футуризм, или абстракция, а вообще-то новое направление в искусстве, как архитектура, как графика, как живопись. Для него супрематизм — это то, из чего буквально состоит весь мир. И он хотел, когда создавал эту живопись, создать универсальный язык, который будет доступен и племенным народам, и современным людям. Но ирония судьбы в том, что абстракт до сих пор является самым непонимаемым зрителям как раз видом, направлением в искусстве. Мы смотрим с вами на две картины, которые написаны как раз в супрематической стилистике. И само даже название этих работ остается таким же. Супрематизм, обратите внимание. И давайте-ка разберемся, что такое супрематизм на этих примерах. Для Малевича было важно показать, что все, что происходит в его работах, всегда имеет белую основу, белый фон. Ведь для него белый — это не просто фон, белый для него — это пространство космоса, это пространство некой невесомости. И здесь нужно понимать, что это 15-й год. Разговоры о космосе — это подобные фантазии, да, неким полетом на Марс. И в то же время, представьте себе, разглядывая эти картины, он говорит про невесомость, что каждый элемент в его произведений, он находится как бы сбалансирован друг с другом. И в этом смысле очень интересно понимать, что действительно художник мыслил некими такими объемами, которые не свойственны вообще с художником-современником. Еще важный момент. Все эти объемы написаны чистым цветом. Если кубисты, они свои формы геометризируют, если неопримитивисты упрощают линию, то как бы супрематизм, это, я бы сказала, это линия, доведенная до ее предела. Упрощали, геометризировали, и вот наконец-то дошли до той самой первородной, чистой формы. И Малевич также говорил, что из его черного квадрата буквально стоит все мы, вся наша Вселенная, весь наш мир. По его мнению, черный квадрат — это самая универсальная форма. Из квадрата можно сложить и получить треугольник, вращать его и получить круг, дублировать и получить прямоугольник. Действительно все, что нужно. И, соответственно, из вот этих самых простых форм состоит все. Из них состоит человек, из них состоит дом, из них состоит улица, города, наша земля и так далее. И когда мы смотрим на его работы, видим, что все они действительно имеют такую четкую структуру. Во-первых, когда он создавал эти объемы, он сразу начинает увлекаться и архитектурными построениями. Не случайно известный архитектор Заха Хадид писал диссертацию на вот те самые супрематические работы Казимира Малевича. Ей, конечно, было важно вот эта работа с объемом и массой, которую исследовал и русский художник. Казимир Малевич в этом смысле он был не одинок. Еще один метод абстракции, он был реализован его современником Василием Кандинским. Только Василий Кандинский даже еще чуть раньше, чем Казимир Малевич подходит к этой идее. Посмотрите на его работу, которая называется «Певица». И она была создана в 1903 еще году, то есть до того, конечно, как Малевич все это опробировал в своем творчестве. Здесь сами линии платья напоминают образ мелодии, некой такой песни, симфонии. И Кандинский, он, конечно, увлекался теорией Вагнера, он пытался сделать свои картины музыкальными. И его метод абстракции, он будет связан напрямую с символизмом. В 13 году выйдет его книга, которая называется «О духовном в искусстве». Для него абстракция, для него вот этот новый вид живописи, он не может быть пустым, он не может быть чистой формой, я бы сказала, такой, которая не имеет какую-то смысловую интерпретацию. Для него цвет — это средство, чтобы осуществить непосредственное влияние на душу зрителя. Цвет — это клавиш, это глаз-молоточек, это душа, многострунный рояль, говорил он. В этом смысле очень интересно смотреть на его символистские работы, где мы чувствуем, есть вот этот, я бы сказала, переходный момент к уже абстрактным работам. Мы смотрим на его картину, которая называется «Двое на лошади». Эта картина была написана во время путешествия по Вологодской области. Во-первых, это место очень сильно впечатлило художника, и он говорил, что, находясь там, он словно находится в какой-то картине, потому что вот эти изразцы, эти сами дома расписные имели такое на него грандиозное впечатление, что он пытался в дальнейшем создать такую картину, которая бы вовлекала зрителя вот такие прогулки своего рода. Обратите внимание, что здесь, конечно, он пытается вот эту традицию русской сказки, подчеркивание русской культуры передать вот в этих ранних своих картинах. Он пишет их на черном фоне, они даже больше похожи на рисунки, выжженные на дереве, чем на какие-то уже вещи, исполненные маслом и пастелью или акварелью. В его как раз переходе к абстракции мы видим сейчас импровизацию и этюд композиции. Мы чувствуем, что на самом деле формы еще пока остаются. Его влечет вот это ощущение погружения зрителя в картину через изучение цвета, контрастных, через изучение вот тех самых форм, которые иногда входят в некий контраст с друг другом и наоборот создает такое гармоничное сочетание. И в то же время он остается пока верен еще не то чтобы реализму, но скорее всего такой вот, я бы сказала, еще верен пока фигуративу. Здесь можем считать изображение лодок, здесь изображение есть собаки, которая читывается, молнии, которая исходит из такого розового облака, образы воды или изображение вот этюда композиции. Мы видим здесь всадника, который буквально парит над всем, что происходит. Здесь, конечно, еще сильна та самая библейская традиция, которая вот так волнует. И когда уже мы переходим к его абстрактным картинам, как, например, «Композиции 7», это, я бы сказала, кульминационная работа мюнхенского периода Василия Кандинского, о том, как была создана эта вещь, оставила воспоминания Габриэла Мюнтер, его подруга тех дней. Она рассказывает, что прежде чем написать эту работу, было создано около 50 эскизов. То есть представьте себе, что для вот этих абстрактных работ художник очень долго вообще-то подходил и к ним подступался. Но когда он уже понял, что все-таки решение композиции найдено было верно, картина была написана в кратчайшие сроки, всего лишь за 3 дня. И как описывает Мюнтер, он находился в приподнятом состоянии. Отследуя эту картину, вы чувствуете это состояние мажорного, такого очень настроения. Мы смотрим эту картину с левого нижнего угла, и весь возникает такая четкая стремительная диагональ, которая проходит через все полотно. Мы чувствуем, как чувство постепенно нарастает, как возникает такие как диссонанс, как у Скрябина, какие-то скрежетания музыки, и потом уже в самом верху такой медленный, я бы сказала, такой фейерверк акварелью растекается яркими цветами буквально на уже все пространство этого холста. И, конечно, Кандинский подчеркивал, что в его картины именно для погружения, для такого буквально медитативного созерцания важны. То есть здесь, даже в этой абстракции, мы чувствуем, что художник постоянно говорит про духовность, про какие-то символы, про какие-то знаки, про состояние. То есть про то самое, что и говорили художники, как раз символисты. Но давайте с вами сделаем выводы по как раз сегодняшней встрече. Первое. «Голубая роза» стала первой русской выставкой, в которой участники придерживались единой эстетики. Это не только то самое пространство, которое было построено по всем правилам современного кураторского подхода, да, это те самые розы и какая-то музыка, и красивые картины, но впервые в русской истории, хочу подчеркнуть, художники объединились, они действительно писали в той же, не только в той же самой гамме, но те же самые сюжеты предлагали для зрителей. Если вы можете сейчас пройтись по выставке, вы даже убрать если этикетки не сможете иногда понять, кто из художников пишет ту или иную картину, настолько они похожи были по стилистике. Второе, голубородский символизм, он тяготел вообще отказу от изображения. Говоря о душе, об ощущении, об атмосфере, мы не можем представить что-то реальное, мы уходим от этой реальности. Именно поэтому многие живописцы как раз «Голубой розы» вышли в тупик. После того, как они представили эту выставку, они не могли, я бы сказала, вернуться к реализму. Или они не могли рисовать все время голубым цветом. Поэтому многие из них уходили либо в театр, создавались оформлением спектакля, либо кто-то уже снова возвращался в фигуративу. И, да, по идее, следующий был бы этап – это полная абстракция. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, никто из голуборозовцев не был столь радикален. Третье. Символисты стремились к высшей красоте, к идее одухотворенности. Но для будущих авангардистов было важно как бы сломать понятие высокого и низкого искусства. Потому что как раз для них не существуют вот эти градации. Именно поэтому Гончарова подчеркивает именно грубую форму своей живописи. Но об этом еще будем говорить подробнее на следующей встрече. А сейчас я хочу завершить эту историю, что авангардисты в своем творчестве проходили этот этап символизма. И вместе с ними как раз принимали идеи этого направления. Это какое? Это идея уйти от земной реальности в космические дали. И эту идею реализовал в своем творчестве Кандинский, Малевич. Это призывы к синтезу искусств, которые как раз реализовал Василий Кандинский. И это призывы к эстетической свободе художника, как это говорили Ларионов и Гончарова. Но сейчас мы поговорили, я бы сказала, о таком о некой преемственной традиции, которая была воспринята авангардистами. А на следующей встрече мы с вами узнаем о том, что не все авангардисты пытались ассоциироваться с предшествующим направлением символизма. И как они этот протест реализовали, мы узнаем чуть позже.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.